Спасибо Ольге Коробейниковой.
Ну а теперь коротко о погоде. Скандинавский циклон, устремившись к Нижней Волге, оставил среднюю полосу на своей холодной северной окраине. Циклон, уходя на юг, затягивает холодные массы воздуха, прогнозируют синоптики. А на северо-западной области новый североатлантический циклон несет с собой много тепла и влаги. Циклон заденет своими атмосферными фронтами центральный район, где в выходные дни не исключен снег, а благодаря юго-западному ветру морозы заметно ослабеют. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня снег, повышение температуры до 3 градусов мороза. В Москве днем от 12 до 14 ниже нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Последствия энергетической аварии в Сочи. Новые тарифные планы на услуги телефонной связи. Открытие выставки «Экспрессия духа» в Московской галерее дома на Щекино.
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы российских и иностранных журналистов на ежегодной пресс-конференции в Кремле. Разумеется, это главная тема утреннего эфира. И наш вопрос, адресованный на аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. Как, по вашему мнению, Владимир Путин относится к журналистам?
На протяжении всей нашей программы вы сможете присылать свои сообщения. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
А пока еще один актуальный репортаж из Сочи. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения. Наш корреспондент Геннадий Шляхов передает.
Минувшая ночь прошла для сочинцев спокойно, разве что кое-где под утро вдруг вспыхивал огнями жилой дом. Это жильцы, привыкнув жить без света, забыли о предназначении электрических выключателей. Последствия аварии на высоковольтных линиях устранят еще не скоро. Обрывы на ЛЭП, из-за которых в Сочи целые сутки не было электроэнергии, восстановили. Но не выдержав перепадов по напряжению, то тут, то там выходят из строя городские трансформаторные подстанции. Но это уже не в счет. Заместитель главы города Сочи Константин Мищенко рапортует о ликвидации последствий аварии.
Те сети, которые питали город электричеством, подключены, работают в стандартном режиме. Все тепловые сети работают, все насосные станции подают воду, работают в стандартном режиме.
В некоторых городских районах по-прежнему нет света. Холодом в домах отдают батареи. Не все котельные сумели восстановить производственный цикл и подать горячую воду в дома. В селах и того хуже. Ремонтные бригады только начали восстанавливать энергоснабжение предгорных районов. Вот что говорит Марк Вакулин, директор сочинских электросетей.
Началось массовое включение потребителей. В следующие дни восстанавливают поврежденные участки распределительной сети. В основном это горные села, предгорья.
Сочинцы уже привыкли к отключениям электроэнергии. Года не проходит, чтоб день, два, а то и целую неделю, как это было в 2000 году, в городе не было электричества. Очереди в магазинах за хлебом, мукой и крупами. Свечи по цене дорогого электрического фонарика. Из подвалов и чуланов в эти дни сочинцы достают керосинки. На лестничные клетки выносят мангалы и готовят горячую пищу. Начиная со вторника в море разыгрался шторм, дул сильный ветер. С неба срывался то дождь, то снег. Непогода и стала причиной аварии. С небольшим промежутком по времени во вторник, 30 января, произошли обрывы на всех трех питающих город высоковольтных линиях электропередач. Современные системы грозозащиты и противообледенения, установленные на этих сетях, не способны противостоять погодным условиям. Вот и рвутся провода, падают опоры. А ведь добраться к ним порой гораздо сложнее, чем ликвидировать последствия аварии. Все три высоковольтные ЛЭП расположены в узком коридоре горных ущелий, где зимой не то что сильный ветер, но и снегопад с грозой одновременно не редкость. Поделать со стихией пока ничего не удается. Правда, построили в Сочи 2 года назад новейшую теплоэлектростанцию, специально для того, чтобы обезопасить город от подобных аварий. Но мощности ее на весь курорт не хватает. Говорят, уже в конце февраля на самом высоком уровне будет принята новая программа по бесперебойному обеспечению Сочи электроэнергией. А пока в городе идут восстановительные работы. И каждый вечер, включая телевизор, в домах, где есть электричество, сочинцы с нетерпением ждут прогноза синоптиков. А ну как, опять непогода. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». В Московской галерее дома на Щекино открылась очередная выставка из серии «Экспрессия духа». Проект задумали для того, чтобы в течение года представить творчество лучших современных российских художников разных поколений. На этот раз наступила очередь тех, чье становление пришлось на 80-е годы прошлого столетия. С подробностями Лили Пальвелева.
Ровно год назад в Третьяковке прошла выставка «Обитаемые острова», посвященная художникам, которых по аналогии с шестидесятниками назвали восьмидесятниками. Это был амбициозный проект. Устроители задались целью представить полный портрет одного поколения. Выставка заняла весь этаж Центрального дома художника, а это немалые площади. Экспозиция в доме Нащекина, небольшой частной галереи, камерная. Здесь и авторов, и пространство поменьше. Однако уровень всех работ безупречен. При этом их объединяет одна черта – декоративность. В живописи преобладают яркие краски, в скульптуре – эксперименты с формой. Самое яркое впечатление остается от работ самого молодого участника Даши Намдакова, пришедшего в искусство позже своих коллег, уже в 90-е годы. Бурятский скульптор с недавних пор живет в Москве, однако на вернисаже он присутствовать не смог. Он сейчас в Китае, поясняет генеральный директор творческой мастерской Даши Намдакова Афанасий Бурзанов.
У нас там идет серия выставок Даши по разным музеям, в Музее мирового искусства в городе Пекин, и сейчас она переехала на юг Китая.
И это вполне логично. Все творчество Намдакова и тематически, и стилистически построено на восточных мотивах.
В Даши очень много разных направлений. Есть и буддизм, есть и шаманизм, есть древние воины и звери мифические.
Их несколько утрированная пластика выдает современного художника. Однако порой созданные Намдаковым вещи бывают чрезвычайно схожими с древними артефактами, подчеркивает Афанасий Бурзанов.
У нас была выставка в Музее Востока. Там были экспонаты археологических раскопок с Бурятии. И они очень близко перекликаются с работами Даши.
И более всех, наверное, из того, что представлено на выставке «Экспрессия духа», скульптура коня Чингисхана по имени Сатер, коротконогого, с длинным крупом и чрезвычайно широкой грудью. Такой же представляли идеальную боевую лошадь древние художники Востока. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Часть Сочи и пригородов все еще остается без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Москва и Тбилиси на следующей неделе, возможно, начнут переговоры о возобновлении воздушного сообщения, сообщил временный поверенный в делах России в Грузии Иван Волынкин. Россия стала 44-м государством, которое вошло в специальный орган Совета Европы по борьбе с коррупцией. В городе Газа, несмотря на перемирие, сегодня утром вновь произошли столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В перестрелках ранены по меньшей мере 2 человека. В Вашингтоне сегодня состоится заседание международного квартета по ближневосточному урегулированию. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Бывший посол в Эстонии Март Хельме предрекает, что после выборов 2008 года Россия превратится в агрессивное чудовище. Газета «Известия» вступает с ним в полемику под шапкой «Горячий эстонский парень соскучился по холодной войне». В дискуссии в программе «Час прессы» принимают участие Март Хельме, редактор отдела международной жизни «Известий» Максим Юсин и редактор международного отдела «Новых известий» Борис Юнанов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
А теперь настало время спортивной информации. О гандболе прежде всего в Германии подходит к концу чемпионат мира среди мужских команд. Вот как завершились вчерашние полуфинальные матчи. Хозяева соревнований одержали победу над французами 32-31, а гандболисты Польши взяли верх над соперниками из Дании 36-33. И теперь, естественно, в финале сыграют команды Германии и Польши. Ну а в матче за бронзовые награды встретятся сборные Франции и Дании. Кроме того, вчера россияне взяли верх над исландцами 28-25, а хорваты выиграли у испанцев 35-27. Напомню, что испанцы – действующие чемпионы мира. И таким образом в матче за пятое место сыграют сборные России и Хорватии, а в игре За седьмое место сборная Испании и Исландии. Команда, занявшая первых 7 мест, напомню, продолжит участие, кроме, разумеется, первых 4 сборных, продолжит участие за борьбу за попадание на Олимпиаду в Пекине. Теперь о футболе. В Израиле завершился турнир на Кубок Первого канала. Призовой фонд его составлял $2 миллиона. В этом соревновании принимали участие по 2 лучшие команды из России, Украины и Израиля. В решающем матче встретились 2 клуба из России, ЦСКА и Спартак. Основное время завершилось в ничью, 2-2. А в дополнительное время армейцы забили решающий мяч и одержали победу таким образом со счетом 3-2. Все голы в составе ЦСКА провели бразильцы Дуду, Рамон и Жо. У «Спартака» отличился лучший бомбардир минувшего российского первенства Роман Павлюченко оба раза. В Испании прошел первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка страны. Севилья и Бетис голов друг другу не забили, впереди ответная игра. Ну а первым финалистом розыгрыша Кубка Италии стал миланский Интер, сыгравший в ответном матче в ничью с Сампдорией 0-0. Теперь коротко о теннисе. Михаил Южный стал участником четвертьфинального раунда соревнований в Загребе, одержав победу вчера над Томашем Каклем из Чехии 6-4, 6-2. Ну а Винья Дель Мари в Чили. Игорь Андреев вчера добился успеха в поединке с Диего Хартфилдом из Аргентины в 3 партиях 6-3, 3-6, 6-4. Завершился групповой турнир Евролиги УЛЕП. Теперь уже о баскетболе. В группе А московские динамовцы играли в Турции против соперников из местного ФС Пилсена и выиграли 76-72. Таким образом, российский клуб, который одержал победы в 10 матчах из 14, вошел в 4-ку команд, которые будут при жеребьевке посеяны в так называемой первой корзине. А жеребьевка, которая разобьет 16 команд на 4 группы, пройдет в понедельник 5 февраля. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
Еще одна актуальная тема. В России с 1 февраля вводятся новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов. Несмотря на разницу в цене предполагаемых тарифов, это нововведение россияне оценили как очередное повышение стоимости телефонных переговоров. Над темой работала Ольга Вахоничева.
Введение новых тарифных планов на услуги телефонной связи пока еще не значит их оплату в новом исчислении. Владельцам домашних телефонов дали время выбрать подходящий для них тариф. Всего их 3. Безлимитный – самый дорогой. К примеру, для жителей столицы он составит 255 рублей в месяц. Зато говорить можно без ограничений. Комбинированный обойдется москвичам в 104 рубля. Он включает 370 минут местных звонков. При этом стоимость одной минуты при превышении лимита составит 23 копейки. При выборе же повременной оплаты абонент будет платить 28 копеек за одну минуту разговора, то есть час обойдется почти в 17 рублей. В других регионах эти суммы могут варьироваться в зависимости от решения местных телефонных компаний. Новые тарифные планы жители России уже расценили как очередное повышение цен на услуги городских телефонных станций. Это действительно так, не отрицает начальник пресс-службы Московской городской телефонной сети Кирилл Молев.
В среднем тарифы возрастают для населения на 14%. Связь дорожает, как многие другие услуги. Хотелось бы оговориться, не МГТС повышает цены. Мы не можем это делать по закону. Тарифы нам устанавливает государство.
Выбирать тариф можно до 18 февраля. А вот если абонент затянет с выбором, то ему автоматически оставят безлимитную связь, говорит Кирилл Молев.
В середине февраля более 3,5 миллионов абонентов МГТС получат письма от компании. В них будет голосующий счет, по которому нужно будет определиться с тарифом, извещение о том, какие тарифы вводятся и как пользоваться счетом. Ну и плюс некая такая инструкция по применению, как счет заполнять. Заполнив счет, его нужно отнести в сберкассу, отдать оператору и все.
Во многих российских регионах телефонная тарифная реформа вызвала категорическое несогласие. В основном новой тарифной политикой недовольны пенсионеры. Они уверены, что теперь телефонное общение им придется значительно сократить. Свой протест несогласные высказывают на митингах и пикетах, которые проводят в городах страны. Один из таких прошел в столице Мордовии Саранске. Вот что говорили на нем митингующие.
Я не вижу никакой логики в этом повышении, честно говоря. Особенно в соотношении с тем достатком, который мы здесь имеем в Мордовии. Полный беспредел, потому что я чувствую, какие-то монополисты сами по себе берут и чего хотят, то и делают.
Для людей пожилых такое повышение скажется не просто серьезно, а очень серьезно, потому что им надо будет перекраивать устраивать какие-то траты и прочее, тратить деньги на эту связь, они в чем-то будут ограничивать себя, даже в еде, например.
В пресс-службе МГТС уже есть предварительные данные о том, какому тарифу москвичи отдают предпочтение. Около 5000 человек из 3,5 миллиона абонентов столицы уже определились с выбором.
Ну, конечно, больше людей склоняется именно к абонентской системе оплаты. Тариф третий, безлимитный, который 380 рублей для индивидуальных телефонов и 339 для спальных. Более комфортно себя чувствуешь, когда не нужно контролировать потраченные минуты.
В регионах в большинстве своем выбирает повременный тариф. Он дешевле. Но даже при условии минимальной оплаты услуг из тех предложенных, многие планируют сократить беседы по телефону до минимума. Альтернативой домашнему телефону может стать мобильный. По словам менеджеров фирм по продаже мобильных телефонов, спрос на них растет. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а в продолжении утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии.
От кого хотят прикрыться Соединенные Штаты противоракетными системами в Европе? Белый дом пытается сократить субсидии американским фермерам. Принесет ли борьба со всемирным потеплением Нобелевскую премию Альберту Гору? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На следующий день после заявления Вашингтона о том, что система противоракетной обороны, сооружаемая несколько лет, будет способна выполнять некоторые из своих оборонительных функций уже к концу нынешнего года, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на антиракетные планы США. Столь личное, по словам американских наблюдателей, отношение российского президента к американскому антиракетному щиту смутило некоторых из них и заставило задаться вопросом, адекватно ли воспринимают в Москве планы Вашингтона. Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Прежде всего, хочется надеяться на то, что ракетный удар по Чехии и Польше и другим странам НАТО, в том числе и Соединенным Штатам, не является важным пунктом доктрины безопасности России. Если это так, если Россия планирует такие удары, то мы возвратимся к временам холодной войны. На такую, казалось бы, абсурдную мысль невольно наталкивают заявления президента Путина, ведь он практически открыто высказал мнение о том, что антиракетная система направлена против России. Это политические соображения. Если же говорить о технических возможностях планируемых антиракетных систем, которые могут быть дислоцированы в Польше, то эти системы смогут перехватить лишь одиночные ракеты. Я думаю, любому профессионалу понятно, что никакая противоракетная система не сможет обезопасить Соединенные Штаты и Европу от огромного арсенала российских ракет. Но президент Путин сказал, что, по словам российских специалистов, ракеты-перехватчики, которые США планируют установить в Польше, не могут служить защитой от террористов или Ирана. Действительно, какие задачи этих ракет? Их задача, во-первых, прикрыть европейскую территорию от баллистических ракет средней дальности, тех самых, которые, как считается, есть у Ирана. Во-вторых, служить дополнительным средством защиты от межконтинентальных ракет, которые могут быть выпущены по Соединенным Штатам. Не исключено, что в будущем они могут быть выпущены и с иранской территории. По последним сведениям журнала Aviation Week, например, иранцы работают над ракетой-носителем для вывода спутников на орбиту. Такие технологии позволяют Тегерану со сравнительной легкостью создать и межконтинентальную ракету. Так что эксперты президента Путина, я думаю, недооценивают возможности и планы Ирана. Подобные заявления президента России кажутся еще более странными, если учесть, что Вашингтон, насколько я знаю, постоянно информирует Москву о том, в каком направлении идут работы над противоракетной системой. Это был Бейкер Спринг, американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия. Американские законодатели приняли в четверг небывалый законопроект, сокращающий субсидии американским фермерам. Федеральная поддержка сельского хозяйства превратилась в давнюю традицию, привычку, от которой США не могут отказаться несколько десятилетий, несмотря на приверженность рыночной системе. О том, почему самый производительный в мире фермер нуждается в поддержке государства, рассказывает Ян Рунов.
Если Конгресс одобрит новый вариант закона, то субсидии фермерам значительно уменьшатся. Например, фермеры, доход которых превышает 200 тысяч долларов в год, не будут более получать финансовую помощь. Мелким фермерам субсидии оставят, но получать банковские займы будет труднее. В Вашингтоне рассчитывают, что у иностранных торговых партнеров будет меньше поводов обвинять Соединенные Штаты в протекционизме. Тем не менее, страны Европейского Союза уже выступили с критикой проекта закона, который, по их мнению, недостаточно сокращает государственную помощь фермерам в Америке. Особенно недовольны европейцы тем, что субсидии сахарной и молочной продукции остались на прежнем уровне. Как же получается, что Америка, столь резко выступающая против протекционизма, не лишает поддержки собственных фермеров? Вице-президент Центра защиты свободного предпринимательства в городе Бельвью, штат Вашингтон, Рон Эрнольд, ответил. Во времена правления Рейгана многие формы субсидий фермерам были отменены или изменены. Государство, например, перестало платить за то, что фермер ничего не выращивал. После Рейгана многие субсидии фермерам были восстановлены. Вообще же, субсидирование фермеров было введено в Соединенных Штатах в период Великой депрессии, дабы не допустить краха сельского хозяйства. В последние годы общая сумма государственных субсидий приблизилась к 170 миллиардам долларов. Несмотря на щедрую помощь государства, количество фермерских хозяйств продолжает сокращаться. В 30-х годах прошлого века четверть населения Америки жили на фермах. К 1997 году на фермах остались жить и работать всего 2% населения. И вот эти 2% кормят всю Америку. Субсидии можно смело отменить для крупных и богатых фермерских хозяйств. Но для мелких труднее, поскольку на их стороне лоббисты, местные законодатели и потребители, опасающиеся, что фермеры, лишенные государственной помощи, вынуждены будут резко поднять цены на продукты питания. Отменить субсидии совсем невозможно. Но продолжать держать фермеров на довольствии тоже невозможно. И никто не знает, как решить эту проблему. Так считает Рон Эрнольд из Центра защиты свободного предпринимательства. Американское правительство заложило в проект закона защиту от судебных исков со стороны фермеров, недовольных сокращением субсидий.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе
мы поговорим о борьбе с вирусом птичьего гриппа. Это одна из тем обзора газет Ставропольского края. 30-летие Центра современного искусства имени Джорджа Помпиду в Париже. Об этом пойдет речь в панораме культурных событий.
Напоминаю, что сегодня подробнее остановимся на вчерашнем выступлении Владимира Путина по телевидению. И в течение всего утреннего эфира ожидаем ваших откликов, ответов на вопрос, как, по вашему мнению, как вы считаете, Владимир Путин относится к журналистам?
У нас уже начинают приходить сообщения, пока их мало, мы их прочитаем чуть позже. А я пока напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать в течение еще 2 часов свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. И сегодня в ток-шоу «Личное дело», которое выйдет в эфир «Радио Свобода» в час дня, встретится психотерапевт Нифонт Долгополов, полагающий, что человек может управлять собственным счастьем, и его оппоненты – психолог Елена Улыбина и актриса Галина Сазонова. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6:30. Продолжение программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 были ранены. На скамье подсудимых трое. Прокурор требует для всех обвиняемых пожизненного заключения. Часть Сочи и пригородов все еще остаются без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В некоторых районах вновь нет воды и отопления. Коммунисты и их союзники по левой оппозиции проведут сегодня и завтра акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Москва и Тбилиси на следующей неделе, возможно, начнут переговоры о возобновлении воздушного сообщения, сообщил временный поверенный в делах России и Грузии Иван Волынкин. Россия отозвала своего посла и ввела визовые, почтовые и авиационные ограничения против Грузии осенью прошлого года в связи с резким обострением отношений между двумя странами. Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ намерениям США разместить элементы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике аргументы США о предполагаемой вероятности ракетного нападения со стороны Ирана и Северной Кореи. В городе Газа, несмотря на перемирие, произошли столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Силы безопасности «Фатх» сегодня утром штурмом взяли здание Исламского университета, которое считается оплотом «Хамаса». В перестрелках ранены по меньшей мере 2 человека. В Вашингтоне сегодня состоится заседание Международного квартета по ближневосточному урегулированию. Четверка посредников в составе США, России, ООН и ЕС обсудят перспективы возобновления мирного диалога между Израилем и палестинцами.
Ну а теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. Колебания атмосферного давления могут негативно отразиться на самочувствии многих россиян. Но, правда, на севере и в центральных областях европейской территории содержание кислорода в воздухе будет оптимальным, что является весьма благоприятным фактором. Сегодня в Санкт-Петербурге во второй половине дня снег, повышение температуры до 3 градусов мороза. В Москве днем от 12 до 14 градусов ниже нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Переходим к следующей теме. Несмотря на то, что цена на поставляемый из России газ продолжает расти и для Украины, отношения двух стран за последнее время стали лучше, крепче и надежнее, констатировал на своей вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин. О реакции на слова российского лидера на Украине в материале из Киева Владимира Ивахненко.
Россия продолжает строить свои отношения с Украиной на рыночных принципах. Однако теперь, когда в украинской власти почти не осталось оранжевых политиков, сотрудничество Киева и Москвы не рассматривается через идеологическую призму, считает политолог Кость Бондаренко.
Россия начала развивать прагматичные отношения с Украиной, отношения, которые базируются не столько на геополитических там интересах или на каких-то там, скажем так, идеологических моментах, а именно на товарно-денежной основе.
Формирование на Украине пророссийской правящей коалиции и утверждение лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром не остановили рост цены на поставляемый из России газ. В этом году Украина покупает голубое топливо уже не по 95, а по 130 долларов за 1000 кубометров.
Я думаю, что все-таки далее будут продолжаться переговоры относительно ценообразования на газ. Несмотря на то, что Донецки пришли к власти в Украине, стало очевидно то, о чем предупреждали многие эксперты. Когда придут к власти Янукович и его команда, они не станут лоббировать российские интересы. Если речь идет о приватизации и так далее, то здесь и Янукович, и его команда будут придерживаться той точки зрения, что в Украине должен доминировать именно украинский капитал и интересы украинского капитала.
На пресс-конференции в Кремле Путин сообщил, что Киев готовит революционное предложение по созданию с Россией газотранспортного консорциума. В ответ Россия может допустить украинские компании к добыче своих полезных ископаемых. Вот как прокомментировал это заявление эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
Россия не оставит в покое украинскую газотранспортную систему. С другой стороны, участки недр можно получить только на открытом тендере. Согласно российскому законодательству, единственным экспортером газа из России является «Газпром». А с другой стороны, украинское законодательство запрещает менять собственника газотранспортной системы Украины. Пока непонятна суть украинского предложения, то есть механизм создания консорциума. Ну, премьер-министр Украины обещал все-таки каким-то образом решить вопрос с консорциумом. Каким образом? Время покажет.
Заполучить в собственность украинскую газотранспортную систему – давняя мечта российских властей. Впрочем, большинство украинских экспертов сомневаются в том, что донецкие олигархи, стоящие за спиной Януковича, согласятся на эту сделку даже при самом заманчивом предложении Кремля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении темы Татьяна Вольская поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, как они, по, на их взгляд, как Владимир Путин относится к журналистам.
Очень хорошо. В прошлом году он собрал немного журналистов, а в этом году собрал более 4000. Потому что журналисты всегда могут задать напрямую руководителю такой великой страны, как наша Россия, задать вопросы, которые интересуют не журналистов, как правило, а отчаяние и веяние нашего трудового народа.
Я думаю, что нормально. Но во всяком случае он с ними общается. Может быть, конечно, журналистам этого мало, но на мой взгляд, простого обывателя вполне нормально. Журналисты, к сожалению, не всегда бывают объективны.
Ну, мне кажется, что он их немножко недолюбливает. У него, по-моему, вообще специфическое отношение к свободе слова. Не совсем, по-моему, откровенные его ответы звучат. На деле происходит немножко другое.
Мне так кажется, что он к ним положительно относится.
Я не знаю, как он к ним относится.
Мне так кажется, что он их не рассматривает вообще. Потому что много вопросов журналисты поднимают, а я вот не вижу отклика. Сколько у вас тут несчастья, товарищи? Пропадали, убивали, расследования начинаются, громко сказано, и ничем не кончается.
Не знаю, я белорус. Как мне со стороны кажется, то нормально. Хорошо, что войны нету, и то хорошо.
Я политикой не интересуюсь, но судя по тому, что происходит сегодня, положительно.
Ну, не было случая, чтобы был у него скандал с журналистами. Я такого случая не знаю, значит, он относится хорошо.
Мне кажется, нормально. Нигде ничего, никого там не зажимают.
Положительно крайне. Он вообще конструктивный человек, конструктивно относится к журналистам. Ответы обдуманные, я так понимаю.
Ну, вообще мне нравится наш президент, и я считаю, что он вообще ко всему трезво и нормально относится.
По-моему, отрицательно. Он же уходит от ответа, от прямого. Только так.
Он очень хитрыми манипулирует, потому что Путин сам по себе является медиапроектом, который вводит в заблуждение всех вокруг своими манипулятивными речами, которые опираются на очень хорошее знание психологии толпы. К журналистам он относится как к проводникам своих действий.
Не обращала внимания на эту тему. Ну, говорит ли он правду или неправду, я думаю, на этот вопрос ответит сам только Путин. Но, в принципе, считаю, он достаточно вежлив с журналистами.
Вообще-то любит, но не всех. То, что вот эти все убийства, это с ФСБ связано. Политическое дело, залезли, все, их тоже туда же будут. Как и Ельцин, так же своих только людей, и так же и у Путина. А Путин, он же ФСБ, КГБ бывший.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, Владимир Путин относится к журналистам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди у нас панорама культурных событий, главной темой, пожалуй, которой станет 30-летие Центра современного искусства имени Жоржа Помпиду в Париже.
Центр современного искусства имени Жоржа Помпиду в Париже празднует свое 30-летие. На торжественном вечере, посвященном юбилею, выступил президент Франции Жак Ширак. Он отметил, что после открытия филиала музея в Шанхае следует подумать и о подобном партнерстве с Россией, Индией, странами Африки и Южной Америки. Основанный в 1977 году и вызвавший множество критических отзывов благодаря своей сверхсовременной архитектуре, центр Помпиду за три десятилетия стал одной из важнейших культурных достопримечательностей французской столицы. В его собрании примерно 58 тысяч работ. Ежегодно музей посещают до 6 миллионов человек. Рекламная кампания сюрреалистического мультфильма вызвала панику в Бостоне. Питер Бердовский и Шон Стивенс по заданию компании Turner разместили в различных районах города более 30 электронных устройств со светящимся контуром человечка из мультфильма о говорящем молочном коктейле, который демонстрируется по кабельному телевидению. Прохожие решили, что это взрывные устройства. Часть города была перекрыта, были приведены в боевую готовность спецподразделения полиции. Бердовский и Стивенс задержаны. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности Turner и других организаторов рекламной кампании, не известивших городские власти о своих намерениях. Золотой дом римского императора Нерона вновь откроется для посетителей. Туристы смогут наблюдать за ходом реставрационных работ, которые начнутся в следующий вторник. «Мы хотим, чтобы зрители увидели важность нашей работы», — сказала на пресс-конференции в Риме археолог Ирен Пиньятелли. Построенный в первом веке нашей эры, Золотой дом был частично открыт для посещения с 1999 по 2006 год. Директор музея в португальском городе Фаро объявила, что работа Поля Гогена, находящаяся в его собрании, является кажется подлинной. Сомнения в авторстве рисунка, на котором, по-видимому, изображен старший сын художника, возникли несколько лет назад. Экспертиза, проведенная в Парижском музее Арсе, установила подлинность работы. Рисунок находится в Фаро с 1944 года. Это часть коллекции, подаренной музею дипломатом Амадео Феррейра де Альмеда. В мае он перейдет в постоянную экспозицию. Представители полиции Лос-Анджелеса объявили, что киноактеру Лейну Гаррисону грозит обвинение в непредумышленном убийстве. 2 декабря 26-летний Гаррисон познакомился с тремя несовершеннолетними и повез их в своем автомобиле на вечеринку. Машина перевернулась, находившийся в ней 17-летний студент погиб. Анализ крови Гаррисона показал, что перед поездкой он пил алкогольные напитки и нюхал кокаин. По обвинению в нетрезвом вождении, повлекшем за собой гибель человека, звезде фильма «Побег» из тюрьмы грозит 10-летнее тюремное заключение.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
О чем пишут газеты Ставропольского края, вы узнаете из обзора Лады Леденевой.
Готовьте кур к домашнему аресту, призывает краевая правительственная газета «Ставропольская правда». Речь идет о птичьем гриппе, вспышка которого отмечена на этой неделе в соседнем Краснодарском крае. Сегодня на Кубани принимают меры по борьбе с распространением вируса, который в прошлом году наделал немало бед в регионе. Только на Ставрополье от напасти погибли более 115 тысяч голов птицы. Пик эпидсезона, пояснили в Минсельхозе края, обычно приходится на конец февраля-начало марта, когда начинается миграция дикой птицы. Одно из средств профилактики – вакцинация. В первую очередь эта процедура проводится в восточных районах, где есть большие водоемы, на которых отдыхают перелетные птицы. Поэтому Роспотребнадзор и ветеринарные службы настоятельно советуют селянам в это тревожное время содержать своих птах под домашним арестом. По традиции, во время эпидсезона возобновит свою работу краевой оперативный штаб по предупреждению распространения в регионе опасного вируса, заключает «Ставропольская правда». Коррупция – главная беда Ставрополья, пишет независимая газета «Вечерний Ставрополь». За большей частью нарушений законодательства в крае так или иначе стоит коррумпированный чиновник. Такой вывод сделал первый заместитель прокурора Ставропольского края Андрей Снежко на коллегии по итогам работы прокуратуры за минувший год. Выступавший на коллегии губернатор Александр Черногоров подчеркнул, что на рынках края сложилась ситуация, когда работники правоохранительных органов фактически крышуют торговцев, а разные проверочные акции не дают эффекта, пишет газета. Зампрокурора края отметил частые случаи нарушения законодательства в самых высших органах власти – Краевой Госдуме, Министерстве имущества, Службе судебных приставов. К примеру, один из помощников губернатора при поступлении на работу предоставил фальшивый диплом о высшем образовании. Подобных примеров масса. Всего за год выявлено более 800 нарушений закона в органах краевой государственной власти. Реализация национальных проектов также начала привлекать внимание криминальных личностей. Выявлены нарушения при выдаче сертификатов на приобретение жилья молодым семьям. Первое уголовное дело появилось в национальном проекте здоровья по факту госпитализации детей, пострадавших в результате прививки от гриппа. Четверть всех выявленных нарушений закона относится к сфере социальной поддержки граждан. Много жалоб поступают от инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах. Им не предоставляют 50% льготу по оплате жилья, положенную по закону. Кроме того, за минувший год прокуратура выявила около 5000 незаконных правовых актов, которые могли бы существенно повлиять на жизнь края, сообщает «Вечерний Ставрополь». Квартирный вопрос по-прежнему портит жизнь десяткам тысяч ставропольцев, пишет независимый еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Не имея собственного жилья, молодежь не может создать полноценную семью и завести детей. Рушатся семьи со стажем, страдают ветераны и инвалиды, пишет газета. Для последних в прошлом году в рамках национального проекта из федерального бюджета Ставропольскому краю было выделено 20 миллионов рублей. Однако эти деньги целый год пролежали в казначействе без движения. В конце 2006-го было куплено 5 квартир, остальные средства остались невостребованными. Но не парадокс ли? С одной стороны, край без конца просит в Москве деньги под разные программы, а с другой, получив их, не расходует по назначению, недоумевает автор статьи. Федеральный центр, как известно, чаще выделяет средства тем регионам, которые активно эти деньги осваивают. Как бы Ставрополю не пришлось пожалеть в 2007 году, резюмируют Ставропольские губернские ведомости.
С главными темами газет Ставропольского края вас познакомила Лада Леденева. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Тбилиси на следующей неделе, возможно, начнут переговоры о возобновлении воздушного сообщения, сообщил временный поверенный в делах России в Грузии Иван Волынкин. В секторе Газа, несмотря на перемирие, сегодня утром вновь произошли столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В перестрелках ранены по меньшей мере 2 человека. А в Вашингтоне сегодня состоится заседание международного квартета по ближневосточному урегулированию. Таковы заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На смену основным новостям приходят экономические новости.
Российский «Газпром» может привлечь иностранные компании к разработке штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, в качестве операторов или консультантов, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее «Газпром» рассматривал возможность предоставления 49% участия в этом проекте иностранным компаниям, определив предварительный список претендентов. В него вошли американские нефтегазовые компании «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежские «Statoil» и «Hydro», а также французская «Total». Однако в октябре 2006 года концерн заявил, что намерен самостоятельно разрабатывать штокмановское месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря. Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов казны от экспорта российской нефти, к 1 февраля составил почти 100 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов России. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние российских компаний «Российский алюминий» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», в результате которого возникает крупнейшая алюминиевая компания мира. О планируемой сделке компании объявили в октябре 2006 года. В объединенной компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22%, «Гленкор» – 12%. В России с 1 февраля вводятся новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов, безлимитной, с повременной оплатой переговоров и комбинированной. Для абонентов, не определившихся до сих пор с выбором одного из трех предложенных, устанавливается безлимитный тариф. В Москве он составит для частных абонентов 255 рублей в месяц, то есть около 10 долларов, в Поволжье – 300 рублей, в Сибири – 286 рублей, в Дальневосточном округе – от 260 до 290. 90 рублей. К каждому тарифу добавляется абонентская плата, которая в зависимости от региона составит от 120 до 220 рублей в месяц. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составляет 179,7 доллара за тонну, ровно на 1 доллар меньше действовавшей ранее. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно 56,7 доллара за баррель или 414 долларов за тонну.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 49 копеек за доллар США и 34 рубля 49 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
И вновь об российско-украинских консультациях, на сей раз по миграционному законодательству. Ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседовал с генеральным консулом Украины в России Иваном Кухтой.
Мой первый вопрос касается того, к чему, собственно, должны привести российско-украинские консультации по миграционному законодательству, когда есть это соглашение о 90 днях, оно как будто бы действует, и никто его не отменял. В чем смысл новых консультаций между сторонами?
Да, действительно, это сейчас очень актуально в связи с введением нового миграционного законодательства в Российской Федерации. К нам консульский отдел, в посольство обращаются многие граждане Украины, как в телефонном режиме, так и устно на прием, о том, сохраняется ли режим пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации, такой, который предусмотрен соглашением. Я хочу сказать, что действительно, по инициативе украинской стороны, по договоренности двух сторон, 29 января этого года, украинская делегация встретилась с российской делегацией Федеральной миграционной службы. В результате этих переговоров стороны пришли к выводу, что российская сторона подтверждает, что соглашение, которое от 16.01.1997 года и протокол, который был подписан, когда вы сказали, 30 октября 2004 года, действует. Таким образом, соглашение это сегодня действует, которым предусмотрено 90 дней без регистрации на территории Российской Федерации. Вместе с тем, поскольку введены новые положения, миграционный учет, стороны, также российская сторона и украинская, договорились о том, что необходимо этот вопрос врегулировать. Еще имеется в виду, что подобрать в этом соглашении или терминологию, или какие-то в соответствии с международным правом. Но вместе с тем, еще раз, российская сторона подтвердила, что до урегулирования этого вопроса к гражданам Украины, которые прибывают на территорию Российской Федерации, не будут применяться какие-либо санкции, и они могут находиться 90 дней без регистрации. Но я подчеркну, что те граждане, которые приезжают в гости, которые приезжают с целью туризма и так далее, совершенно иное положение граждан Украины, которые приезжают с целью трудоустройства. Они, естественно, должны получить разрешение на работу. Это очень правильно. Я хочу сказать, что из практики показывает, что многие граждане Украины очень довольны тем, что они сегодня по новым законам Российской Федерации имеют возможность прийти и получить разрешение на работу. Таким образом, гражданин Украины может официально, легально работать, может получать легальную заработную плату, уплачивать соответствующие налоги и, так сказать, без всяких боязни, что он будет задержан компетентным органом Российской Федерации.
Ну вот давайте мы попытаемся рассмотреть ситуацию по этим вот разным категориям граждан. То есть вот если я гражданин Украины, который прибыл к своим родственникам, какая-нибудь там вот я бабушка-пенсионерка, прибыла там на 2 недели или там на месяц к внукам, которые живут здесь в Москве. Я вышла из поезда, у меня миграционная карта, я больше никуда идти не должна, если я не задержусь у внуков более чем на 90 дней.
Да, сегодня так и российская сторона разъясняет. До урегулирования вот этого вопроса граждане Украины могут находиться 90 дней без соответствующей регистрации, имея при этом миграционную карточку, который указывает дату штампа пересечения.
Да, вот это и, собственно, да. Язык. То вот есть они не должны идти на почту и не должны там ничего никому отправить.
Да. Да. На основании тех переговоров, которые состоялись 29 января этого года в Москве.
Собеседником Виталия Портникова в рамках программы «Время гостей» был генеральный консул Украины в России Иван Кухта.
И в завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода», в частности, мы узнаем, чем грозит обжорство из передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли борьба со всемирным потеплением принести Нобелевскую премию Альберту Гору. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий увеличение минимальной заработной платы на почти 40%, до $7.25 в час. На подготовку этого закона, предусматривающего первые за десятилетия подъем заработной платы, ушло несколько лет. Его сторонники, в основном демократы, настаивали на том, что понятие социальной справедливости требует от государства защиты интересов наименее обеспеченных. Противники опасались, что такие расходы разорят многих мелких предпринимателей, которые, как правило, и нанимают неквалифицированных рабочих. В результате компромиссного решения подъем зарплаты будет сопровождаться снижением налогов на мелкий бизнес. Впрочем, подъем зарплаты затронет меньше 1% работающего населения. Лишь около 500 тысяч американцев полагаются на минимальную зарплату. Клиническое обжорство превращается в одно из серьезных медицинских проблем, предупредили американские медики. Болезненным пристрастием к еде страдают 3,5% американок и 2% американских мужчин. Специалисты относят к обжорам тех, кто по меньшей мере 2 раза в неделю не может оторваться от еды, несмотря на полное насыщение организма. Причем эти данные могут быть занижены, поскольку люди стесняются признаться в этой слабости даже врачам. Научного объяснения этой болезни пока нет, хотя среди подозреваемых гены и доступность еды. Обжорство очень часто приводит к ожирению и считается одним из серьезных виновников диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Могут ли Нобелевской премией мира впервые быть отмечены заслуги человека в борьбе с новым врагом – всемирным потеплением? В четверг стало известно, что группа норвежских парламентариев выдвинула в качестве кандидата в лауреаты Нобелевской премии бывшего вице-президента США Альберта Гора, который стал автором нашумевшего документального фильма «Неудобная правда» и одним из самых видных пропонентов принятия неотложных мер борьбы с потеплением. Слово Алану Давыдову.
Фильм Альберта Гора «Неудобная правда», вышедший на экраны в мае прошлого года, содержит пугающие кадры о климатических изменениях на нашей планете, а точнее о глобальном потеплении. Лента откровенно взывает к чувствам представителей политических, научных и бизнес-кругов, призывая предотвратить катастрофическое всемирное потепление, которое, как полагают, может быть вызвано парниковыми газами. Многие, особенно в экологическом движении, считают, что фильм бывшего вице-президента – наиболее сильный аргумент последних лет в защиту окружающей среды. Но понравился он не всем. Климатолог и оппонент теории глобального потепления Ричард Линдзен в газете Wall Street Journal оспаривал утверждения, содержавшиеся в фильме, назвав их безосновательными. Некоторые научные авторитеты назвали преувеличенными прогнозы Гора о масштабах возможных наводнений в результате таяния арктических ледников. Джордж Буш, отвечая на вопрос, посмотрит ли он фильм Гора, ответил: «Вряд ли». Позже президент добавил, что, по его мнению, следует отставить сторону спора о рукотворной или естественной природе парникового эффекта, а лучше сосредоточиться на технологиях, способных поднять уровень жизни людей и одновременно защитить среду обитания. Альберт Гор отвечает скептикам, что в целом научный мир уже не сомневается в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека. Однако ученым, считает он, противостоит мощное промышленное лобби. Все споры уже позади. Научное сообщество пришло к прочному и редкостному в своей среде согласию в вопросе о причинах глобального потепления. Просто существует несколько нефтяных и угольных компаний, которые тратят миллионы долларов в год, нанимая псевдоученых, оспаривающих очевидное, и тем самым имитируя дебаты. Это в точности напоминает действия табачных компаний после того, как главный врач страны начал предупреждать нас о связи между курением и заболеваниями легких. Многие считают, что фильм Гора о глобальном потеплении, возможно, сделал 2006 год переломным для осознания близости катастрофы и стремления ее предотвратить. Говорит главный редактор журнала Scientific American Джон Рени. Фильм Элла Гора «Неудобная правда» стал весьма обнадеживающим событием минувшего года. Думаю, что многих, кто, возможно, считал глобальное потепление насущной проблемой, этот фильм помог убедить в том, что пора что-то предпринимать. Бизнес-сообщество зашевелилось. Так, швейцарская страховая фирма Swiss Re стала убеждать международных партнеров включить в свою долговременную стратегию фактор глобального потепления. Похоже, тронулся лед и в американской администрации. Агентство, отвечающее за управление государственными землями, недавно признало, что полярным белым медведям грозит утрата их среды обитания в Арктике. Присудит ли Нобелевский комитет Эллу Гору премию мира, мы узнаем 10 декабря. А пока Американское национальное общество кинокритиков признало его «Неудобную правду» лучшей документальной лентой года. Фильм также выдвинут на соискание награды Американской киноакадемии «Оскар» в двух номинациях.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» самым популярным диском прошлой недели, которым стал альбом Претти Рики «Light Night Special». Композиция «Make It Like It Was».
Завершился первый отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Слушайте в следующем часе.
Мы поговорим об банкротстве товарищества социальной инициативы «Компания», об открытии выставки «Экспрессии духа» и об интервью Тони Блэра на телевидении Великобритании.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.